новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 февраля. Сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, что творится на московских дорогах в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас можно либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет не очень быстро, надо сказать. Прямо сейчас уже 5-бальные пробки. Дальше нам обещают 6-бальные пробки в 5 вечера и 7-бальные пробки в течение 2 часов в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас очень большая пробка перед Белой дачей, там, где обычно это бывает. Но вот сегодня она прямо очень серьезная. Теперь еще третье транспортное кольцо, съезд на шоссе энтузиастов. Тоже обычно есть проблема, но сегодняшняя проблема намного сложнее, чем обычно бывает. Еще до поворота в районе Новохохловской вы попадаете в эту пробку. И большая пробка сейчас на Садовом кольце. Это тоже внешнее Садовое кольцо. Тоже в данном случае мы говорим о том, что творится на востоке. Еще до Курского вокзала на земляном валу вы попадете в пробку и без движения или очень медленно будете ехать практически до Сухаревской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Социальный фонд России обнародовал число пенсионеров и размер средней пенсии. Выяснилось, что средняя пенсия выросла в течение прошедшего года аж на 14% и достигла 20 700 рублей. Что говорят все эти цифры и, главное, откуда столь высокий рост получается опережающими темпами по сравнению с инфляцией? Первая тема. Вторая тема. Сегодня появилась новость, что Минпромторг России считает невозможными поставки иранских автомобилей. Не то чтобы все на них рассчитывали, но их все-таки ждали на этом рынке. Теперь говорят, они не сертифицированы. А как долго сертифицировать иностранный автомобиль на российском рынке? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Воздушное пространство Молдавии вновь открыто. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на местное управление гражданской авиации. Владимир Путин называет эффективность защиты прав и свобод граждан судами залогом развития России как правового демократического государства. Это молния, поэтому непонятно, где Путин сделал соответствующее заявление. Заявление Мишустина удалось не допустить негативного развития в экономике. И вот еще одно удивительное сообщение. Рейс авиакомпании «Победа» из Дубая в Москву задержали, как пишет агентство РИА Новости, из-за того, что неисправными оказались и основной, и резервный самолеты.
Поток. Успеем сказать главное.
И еще одна тема, помимо уже объявленных тем, у нас будет в течение этого часа, правда, совсем коротко, в начале и конце часа. Сегодня день Святого Валентина, много сообщений о том, как всех спрашивают, и они отвечают, будете ли вы отмечать день Святого Валентина. Вот, например, в ЦИОМ пишет, что большинство россиян признаются, что не считают день Святого Валентина праздником. 26%, то есть 74%. В ЦИОМу говорят, нет, не праздник сегодня. 26% говорит, нет, праздник. Потом, говорит Москва, обращается к сервису по поиску работы, Суперджоб, который тоже проводит опросы. И там получается практически та же самая цифра. 76% решили не отмечать День Святого Валентина, 13% говорят, отмечать все-таки будут. У нас опрос в течение этого часа в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Заходите туда и находите его. Будете ли вы отмечать День Святого Валентина? Да, первый вариант. Второй вариант – нет. Третий вариант – еще нет. Не решено. Прямой эфир вы пишите через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно в студию по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Вот сейчас по поводу Дня Святого Валентина. Может быть, один звонок приму. Первый попавшийся, что называется. И не более того. Вернемся к этой теме в конце часа. Панк 13, правда, говорит, праздник — это когда выходной. Если сегодня рабочий день, значит, его отмечать-то... Извините, не получилось. Все, праздник, кроме понедельника, это 414-й. Григорий говорит, каждый раз отмечаю этот праздник. У отца сегодня день рождения. Ну, вы день рождения, а не День Святого Валентина отмечаете. Итак, голосование мы запустили. Оно продлится еще в течение 50 минут. В конце часа подведем итоги. Переходим к обычным темам.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Социальный фонд России — это то, что было раньше пенсионным фондом, теперь такой объединенный, большой, вот теперь называется Социальный фонд России. Он обнародовал число пенсионеров и размер средней пенсии. Выяснилось, что на учете в России 41 миллион 780 тысяч человек. Это на 232 тысячи меньше, чем в прошлом году. РБК пишет, все эти цифры, данные фонда публичны. Указано, что в показатель не включили получателей пенсии в системе силовых ведомств. То есть у нас пенсионеров почти 42 миллиона, и силовики-пенсионеры не учитываются. Понимаете, насколько это больше? Число гражданских пенсионеров в России четвертый год у нас сокращается. Когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста, пенсионеров стало все меньше и меньше. Особенность минувшего года – резкое сокращение работающих пенсионеров, которых теперь даже меньше 8 миллионов. Средняя пенсия – 20 миллионов 700, причем социальная пенсия – 12 100, но выросла она вообще на 19%. То есть пенсии, все пенсии, и социальные, и выплаты по инвалидности, и пенсии по старости росли в этом году, получается, опережающими темпами 13, 14, а то и 19% роста. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, он кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эти цифры, которые сегодня обнародовал Социальный фонд России, о чем они говорят?
Ну, так сказать, они говорят о статистике, какая она есть, то, что действительно происходит в стране с той демографической ситуацией и о том, что, в общем-то, действительно повышение пенсионного возраста и график повышения пенсионного возраста, он изначально планировался плавный, но потом были внесены некоторые коррективы, и в результате чего получилось, что в один год выход на пенсию пенсионеров, в общем-то, получился, что называется, пустой. То есть никто в этот год на пенсию не вышел. Поэтому, в принципе, складывается такая ситуация, что с одной стороны есть естественная убыль пенсионеров, с другой стороны, так сказать, просто пенсионеры, их не появляются в силу того, что в силу графика выхода на пенсию. Вот, в общем-то, это все, что можно сказать.
Тут поправляют, говорят, я неправильно сказал, не 20 миллионов 700 тысяч, а 20 700 средняя пенсия. Вот эта цифра 20 700, насколько объективно она отражает то, что получают люди?
Там 21, в принципе, 700. Ну, она, да, она, в принципе, реальная цифра, это средняя, но с учетом того, что есть доплаты для пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. Поэтому действительно такая пенсия получается. Индексация пенсий в последнее время проходила опережающими темпами. Это естественно, но потому что темпы инфляции действительно они высокие, особенно на потребительские товары. То, что касается ежедневного потребления.
Когда объявляли пенсионную реформу, говорили ведь о том, что пенсионеров будет меньше, и потому пенсии можно делать выше. Получается, что вот теперь пенсионеров уже меньше, а пенсии уже выше опережающими темпами. То есть все работает, как планировалось.
Ну, я считаю, что это явление временное. Значит, наступит стабилизация там после того, как завершится переходный период, все встанет на свои места, и, в общем-то, динамика роста пенсионеров и убыли работающего населения, если ничего не предпринимать, она, в общем-то, сохранится. И по существу будет происходить старение населения. Правительство пытается сейчас применять разные методы стимулирования рождаемости, то есть там материнским капиталом, другие льготы там и прочие выплаты, помощь семье. Но насколько это будет эффективно, пока сказать трудно.
Спасибо, Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС и кандидат экономических наук. Еще раз, не 20 миллионов 700 тысяч, а 20 тысяч 700 рублей. Средняя пенсия, говорят, я оговорился. Был неправ, вспылил. Прошу дать время исправиться. Дэн пишет, тесть получает 13, теща 14, отец 15 800, где средняя 20. Это Тульская область, город Ефремов. На, еще раз, средняя температура по всей стране измеряется. И там получается, что если мы говорим про среднюю пенсию по старости, то она одна. Средняя социальная пенсия, она другая. Выплаты по инвалидности третьи. Причем социальные пенсии и выплаты по инвалидности, они сильно меньше, чем средняя пенсия по старости. А средние пенсии в целом 20 700 рублей. Ну, значит, если у вашего тести, тещи и отца ниже, чем 20 700, значит, есть довольно много людей, и наверняка найдется какая-то семья, где есть и тести, и теща, и отец, и у всех у них будет выше, чем 20 700. А Алексей Морозов говорит, если вы хотите большую пенсию, идите на государеву службу. Ну, государева служба тоже разная бывает. Алла говорит, что у нее 82-летняя соседка получает 31 500 рублей. Вот вам и ответ. Валерия говорит, сокращение работающих пенсионеров – это цифра искусственная. Пенсионеры работают теперь неофициально, в черную, чтобы не терять в деньгах. Ну, как бы то ни было, это не искусственная цифра, а реальная. Но они не заявляют себя работающими. Значит, они не являются работающими с точки зрения статистики. Смоленская область, тесть и теща по 12 500. Возраст 66 и 63 года. Стаж у них выработан полностью. Это 414-й рассказывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Да, я вот тоже бы работал бы в черную, если бы мне бы это была возможность. К сожалению, на своем предприятии в черную я не могу работать. И в прошлом году я ходил в пенсионный фонд, ну так случилось там потребность, и стал выяснять, сколько бы я получал бы, если бы я был неработающим пенсионером. Вы знаете, мне назвали сумму 24 тысячи, а сейчас я получаю где-то так 16 с копеечками. То есть получается, что я где-то вот как работающий пенсионер не получаю, ну, 50% своей пенсии.
Ну, я бы все-таки сказал 40.
Почему? Ну, 8 тысяч от 16 это вообще-то 50.
Ну, вообще точно не 50.
8 тысяч от 16 это 50%.
А, вы так считаете, я понял. Хорошо, 7-3-7-3-94-8. Обычно проценты просто от общей суммы считают. Ладно, 7-3-7-3-94-8. Мне 66, я москвич, стаж выработал с лихвой. Пенсия в Москве 12, не меняется уже 7 лет, утверждает Николай. Но, еще раз, вы ведь не получаете 12. Вы же на самом деле получаете больше, просто вы это пенсией не считаете, правда? Дядя Вася говорит, 10 лет работаю в черную, зарплата выросла в 3 раза. Ну и это вы к чему? Пенсии-то у вас тогда не будет? Ну, у вас будет социальная пенсия, которая, конечно, выросла на сколько-то там много процентов. Сейчас я скажу вам. Социальная пенсия прибавила почти 19%. Теперь составляет 12 100 рублей. Кстати, вот, может быть, у Николая такая пенсия ровно потому, что он в свое время работал в черную. У пенсионеров еще ведь льготный проезд, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. 481-й. Мне пенсия не нужна, я на квартиру под сдачу быстрее заработаю. А если не заработаете? А если что-то не случится? Тогда у вас будет только пенсия. А пенсия будет вот такая. Потому что вы работаете в черную и этому радуетесь. Такое тоже бывает. Возможно, с этим и связано то, что пенсии недостаточно высокие. Раньше говорят тех, кто работали, что называется, в обход кассы, получая выплаты, было еще больше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Николай настаивает, 40 с лишним лет работал в светлую, пенсия 12 тысяч в Москве. Ну, да, значит, надо разбираться, откуда у вас такая пенсия в 12 тысяч с таким стажем. Значит, у вас была очень маленькая зарплата или еще что-то. В общем, пенсионный фонд, а не радиостанция, скорее объяснит вам, откуда эта цифра. Следующая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, это история с иранскими автомобилями. Нам рассказали, что есть такие автомобили. Нам рассказали, что несмотря на все ограничения в которых живет Иран уже много лет, им удается делать автомобили. Мы даже вспомнили название вот этого Иран Ходро. Мы даже посмотрели, как это выглядит. Но прошло какое-то время, и вот сегодня сообщается. Минпромторг счел невозможным поставки иранских автомобилей, которые пока в России не сертифицированы. РИА Новости пишет об этом, ссылается на пресс-службу министерства. Зам главы министерства Альберт Каримов раньше говорил, что иранские автопроизводители российским рынком интересуются. В Иране они подписали меморандум об экспорте автомобилей сюда, в Россию, на 300 миллионов долларов. Максим Пастушенко, автомобильный эксперт, он с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы понимаете, что случилось? Сначала про 300 миллионов долларов, то есть много автомобилей говорили, а теперь говорят, а нельзя.
На самом деле, мне кажется, это очень сложный вопрос, потому что иранцы очень давно хотят выйти на наш рынок, но если до недавнего времени им сюда дорогу не давали по одной простой причине, потому что Иран находился под жесткими санкциями. И, собственно говоря, мы, как всегда раньше, не хотели портить отношения со своими западными партнерами. Вот. Сейчас, конечно, ситуация, с одной стороны, изменилась, с другой стороны, она осталась той же самой, потому что Иран до сих пор находится под санкциями, это раз. Во-вторых, дело в том, что, насколько мне известно, речь шла о том, что иранцы будут поставлять сюда автомобили, но это будет как бы неким приятным бонусом. А в первую очередь иранцы готовы были предложить нам определенную долю импортозамещения, то бишь наладить поставки сюда каких-то узлов, агрегатов, комплектующих, систем и так далее, которые они уже наладили у себя производство собственное. Соответственно, то, чего нет у нас. По всей видимости, окончательно договориться об этом не удалось, либо по деньгам, либо по объемам необходимым, либо просто-напросто то, что готовы предложить нам иранцы, не совсем нам подходит, не совсем удобоваримо, не совсем применимо. Когда... Я думаю, что здесь такой какой-то комплекс получился, скорее всего, потому что, ну, я, разумеется, там на этих переговорах не присутствовал. Да. Вот, но, скорее всего, поскольку, грубо говоря, нам больше всего интересно было то, чтобы они нам поставляли именно вот эти комплектующие узлы агрегаты. Машины сами по себе нам не очень интересны, тем более, что иранцы вряд ли способны нам поставить большие объемы.
А вот это отдельный вопрос. Сайпа или Сайпа, я не знаю, как правильно называть иранского автопроизводителя, они ведь заявляли, или от их имени заявляли о том, что они будут поставлять на российский рынок до 20 тысяч автомобилей в год. Насколько это заметно для рынка?
Ну, 20 тысяч автомобилей в год, это, ну, честно говоря, это капля в море. Вот, потому что, ну, для понимания, там, в хорошие, добрые времена... Объем нашего рынка был порядка там около 3 миллионов автомобилей.
Тогда еще одно. Вот Минпромторг теперь говорит, нельзя сюда привозить иранские автомобили, потому что они здесь в России не сертифицированы. Если, к примеру, представить, что ну хорошо, скажут иранцы, мы сертифицируем. Как долго это длится обычно?
Ну, вы знаете, в общем-то, вопрос сертификата, это немножко странно слышать от представителя Минпромторга. Потому что, в общем-то, они, собственно говоря, ну, отчасти выдают, ну, производят эту сертификацию, выдают сертификаты. Вот. И поэтому, по большому счету, может любой, там, любая компания приехать сюда, предоставить свою, ну, запросить процедуру сертификации, пройти все необходимые тесты, испытания, заплатить за это денежку и, в общем-то, получить сертификат. Вот. Ну, одобрение типа транспортного средства. То есть в этом-то как раз проблемы я особо не вижу.
То есть это не проблема там многолетних исследований, оформления документов и так далее. Это все можно сделать довольно быстро.
Ну, как правило, это занимает там... Ну, если, сами понимаете, если прям очень сильно нужно там в определенных ситуациях, то это там можно сделать, я не знаю, там за месяц-два. Ну, так это там, ну, 2-3, там, ну, полгода максимум.
Хорошо. Максим, еще вопросы от наших слушателей. Какой по качеству автомобиль может Иран предоставить нам на рынок, если сам находится под санкциями 40 лет? Наверняка это какой-то старый древний металлолом с гайками, пишет Виталий. Так?
Нет, не совсем. Дело в том, что, как мы уже до этого обсуждали, там, допустим, то же самое, что вот сейчас собирался, там, даже одну машину привозили сюда, я ее даже там трогал руками, это по большому счету хорошо известная нам и даже в свое время производимая у нас модель Peugeot 301, он же Citroёn CLi. Вот, то есть это, в принципе, обычный такой, ну, скажем так, бюджетный автомобиль, в принципе, ничего там сверхъестественного в нем нет, и его назвать старым тоже сложно, потому что относительно недавно он у нас еще продавался и выпускался, то есть это даже, ну, это уровень, ну, обычный такой среднестатистический недорогой автомобиль.
Но это какого, какого года все-таки модель скорее будет, если они ее сейчас производят?
Это, ну, середина 10-х годов, вот так скажем.
А, то есть вот до такой степени. Спасибо. Автомобильный эксперт Максим Пастушенко был с нами на прямой связи. Итак, иранские автомобили пока на российский рынок не приходят. Минпромторг счел невозможными поставки, потому что не сертифицированы эти машины в Российской Федерации. Кто что видел? Кто что знает об иранских автомобилях, 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, вот одни уже показывали автомобиль, но те Иран-Ходро, которые, они говорили, что поставлять они сюда будут, ну, может быть, пару тысяч автомобилей. Другая компания собиралась поставлять до 20 тысяч автомобилей, но вот Максим Пастушенко говорит, это, конечно, капля в море. Правда, кто-то из наших слушателей уже написал, у нас теперь море такое мелкое, что даже такая капля важна. Слушаем вас, здравствуйте.
Меня не зовут. Ну, я не знаю, я лет 10 назад видел автомобиль, по-моему, Самант назывался.
Есть такой.
Это, да, это, по-моему, Peugeot, но это не 50-е годы, как ваш эксперт сказал. Это вот, ну, я бы сказал, что это конец 80-х, начало 90-х все-таки. И все-таки, я думаю, это, опять же, наш АвтоВАЗ родной постарался, чтобы, ну, понимаете, им же надо свои болты, ведра с болтами продавать по 1.5 миллиона. Зачем вам нужны конкуренты, даже такие?
А, в смысле, постарался, чтобы они сюда не зашли. Хорошо, иранские автомобили — это Peugeot. Григорий из Санкт-Петербурга не слышит, видимо, о чем мы тут говорим. Юстас как раз пишет, что про хорошие добрые времена для авторынка стоит забыть. Панк 13 какой-то странный получается импортозамещение через Иран. Когда БПЛА понадобились, сертификаты, сдается мне, не спрашивали. Вывод, кому-то это не надо. Вывод еще один. Кто вам сказал, что какие-то БПЛА оттуда приходят без сертификатов? Сертификатов и вообще приходят. Вы слышали? Ходро — это как дешевый вариант Хонды, пишет Виталий, как Абибас и Адидас. Неоднократно уже за последнее время вспоминали. Ну и Юрий обращает внимание предыдущего слушателя, который говорит про какие 50-е. Юрий говорит, эксперт сказал, середина 10-х. 859-й, кстати, пишет, хороший у них автомобиль, у меня товарищ до сих пор катается на Саманде 2005 года, который Peugeot 405, а не 411. Какой еще хлам с мира? Вот как-то так написал. Значит, 342-й будут продавать за 2 миллиона. А 208-й, кстати, пишет, что у АвтоВАЗа сейчас вообще не ведра, а хорошие машины с его точки зрения. Выход на российский рынок Ирану все-таки скорее закрыл Китай, полагает Юстас. Ему конкуренты с демпингом тут не нужны. А Виталий говорит, а откуда у иранцев чипы? Только вчера ведь изучали и искали качественные чипы для автомобильной промышленности российской. Значит, иранцы откуда-то откопали чипы для своих. А вы уверены, что в этих автомобилях чипы есть? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Значит, довести автомобиль на российский рынок – это очень непростая история, потому что должны быть какие-то предпринимательские структуры, которые вдруг захотят стать официальными дистрибьюторами данных машин. И объем количества, и, так сказать, объем инвестиций в сервисную и прочую продажную, так сказать, инфраструктуру – это не 15 копеек. Поэтому здесь, так сказать, разговаривать нужно или о системных каких-то, так сказать, как бы инвесторах, да, так сказать, наших, неважно, или, так сказать, не разговаривать вообще.
А вот это с вот, рынком сказать, в 20 тысяч автомобилей можно говорить о системном инвесторе?
Ответ 20 тысяч автомобилей в год,
да.
Одной модели, одной марки, да, но не более того.
Понял. Спасибо. 7373948, телефон 414. А вот «Жигули», которые сейчас без гидроусилителя и подушек безопасности выпускают, их сертифицировали? Успели? Сколько времени ушло на сертификацию, пишет он. 308 пишет, Саман, по тем временам интереснее был даже, чем Приора, хотя все-таки это старый Пежо из фильма «Такси». Но это то, что вы написали по поводу обсуждаемой темы. Пежо 405. Пишет Сергей Рындин. Был отличный автомобиль, его бы тележку ВАЗу, и я бы тогда ВАЗ купил. То есть вы по тележке автомобили выбираете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
В Москве серьезные пробки сегодня. Прямо сейчас 5 баллов. К 5 вечера обещают 6-бальные пробки. Потом 2 часа 7-бальных пробок. 2 миллиона 550 тысяч автомобилей сегодня едут по городу. По данным ЦОДД, сейчас в Москве зарегистрировано 2 крупных ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Разгерметизация на Международной космической станции. Вчера вечером об этом говорили. Сегодня «Известия» пишут, что причина разгерметизации ясна. Это нарушение технологии производства российских сегментов станции. Итак, в космосе, похоже, еще что-то произошло, но говорят, что ничего смертельного. Поговорим чуть подробнее. Первая тема. Вторая тема. МОК рекомендует коалиции стран, то есть сразу нескольким странам, не требовать недопуска россиян к Олимпийским играм. Появился ли шанс, чтобы на ближайших Олимпийских играх наши спортсмены все-таки появились? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что к информационной провокации киевского режима привлечены норвежские эксперты. Еще. Тоже Министерство обороны России. Киев запросил помощь Европы на случай крупных чрезвычайных ситуаций. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим РИА Новости. Заявление Владимира Путина. Залог и домашний арест для бизнесменов будут способствовать гуманизации процессов.
Поток. Успеем сказать главное.
И мы продолжаем. У нас есть такая тема часа сегодня. День Святого Валентина. Мы не то чтобы обсуждаем, но мы просим вас проголосовать. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» полчаса назад выложили. Уже более 700 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Еще 20 минут у вас есть. Мы спрашиваем, будете ли вы отмечать День Святого Валентина. Разные голосования уже, результаты голосования уже опубликованы. Как правило, отвечают примерно 3/4 против 1. Три четверти говорят, не праздник это для меня вовсе, а четверть говорят, нет, все-таки отмечать буду. Посмотрим, что получится у нас. Будете ли вы отмечать День Святого Валентина? Да, нет, еще не решил, не решила. Вот это голосование идет, а мы переходим к первой теме. Что-то произошло опять на Международной космической станции. Говорили, что для того, чтобы, что называется, спасать экипаж, туда специальный корабль полетит в феврале 2023 года. Вчера к вечеру объявили, что в феврале не полетит. Полетит в марте. Потом заявили о том, что уже две разгерметизации как минимум в разных кораблях, причем у них одна причина или один способ, но разные причины. Об этом вчера говорил глава Роскосмоса Борисов. Сегодня «Известия» пишет со ссылкой на источник в Роскосмосе. Говорит о ЧП на грузовом корабле «Прогресс МС-21», которое случилось из-за того, что была нарушена технология при производстве российских сегментов станции. Так сколько все-таки проблем с разгерметизацией? И правильно ли мы поняли вчера, когда выступал Борисов, что один из кораблей все-таки уже потерян? Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что произошло?
Ну, произошло, конечно, событие, которое неприятно во всех отношениях. Неприятно оно почему? Потому что до сих пор вот и «Прогресс», и «Союз», они демонстрировали, в общем-то, не то что приемлемый уровень надежности, а высочайший уровень надежности, да, и тут вот такие случаи. Но один из случаев, когда метеорит там повредил систему охлаждения, но это уже, так скажем, природное явление. А вот последнее с «Прогрессом» – это, конечно, такая серьезная все-таки неприятность. Слава богу, здесь по свежим следам было установлено, чем же это вызвано. Но, с другой стороны, вы знаете, что вот на самом деле вот этот высокий уровень надежности российской техники, он, в общем, приводит к тому, что мы немножко расслабляемся. Расслабляемся как? Расслабляемся в ожиданиях. В ожиданиях, что все там прекрасно, чудесно и никакой опасности не представляет. Нет. Все-таки ракетно-космическая техника – это техника переднего уровня технологических достижений. Да, и поэтому, конечно, здесь нужно быть всегда, всегда понимать, что космос опасен, да? И опасность может происходить и в силу просто, ну, технологии изготовления, да? Здесь ведь, что я еще какое слово употреблю здесь, но эта техника при всех наших усилиях по достижению максимального уровня безопасности, все-таки она капризна, эта техника. Да? И вот капризность, она проявляется в том, что иногда такие вполне повторяющиеся, безобидные технологические процессы при небольшом отклонении от обычного течения всех процедур, да, вот может дать такой неприятный эффект. Я могу сослаться на другой случай, вот мне известный, когда, ну, он относится к ракетным двигателям, когда на опытном заводе, который разрабатывал ракетный двигатель, да, все вот проходило, ну, замечательно, ну, без сучка задоринки. Когда передали производство этого двигателя уже на серийный завод, ну, это нормальная процедура, вдруг такие вот пошли взрывы. И от чего это, да? Вот здесь совершенно невозможно было причину установить, но ее, конечно, установили. Просто на серийном заводе уровень производства, да, выше. Там не допускают никаких мельчайших таких, скажем, погрешностей в нормальном течении производственных процессов. Я совершенно конкретно скажу. На опытном заводе не особенно заботились о всяких там заусенцах, да, заусенцах. А на серийном это недопустимо, там все должно быть гладко, да? Но оказалось, наличие заусенцев обеспечивало турбулентность процесса и, соответственно, ну, правильное горение в камере сгорания. А где заусенцы устранили, там вот нужной турбулентности уже не было, и поэтому двигатели стали взрываться. Кто мог подумать, что вот такое развитие событий из-за того, что, ну, стали делать, ну, лучше, приведет к негативу, да, вот это, пожалуйста. То есть я что хочу сказать, если есть отлаженный технологический процесс, всякое минимальное отклонение от того, что было, оно, в общем, рискованно, да, и здесь, по-видимому, вот как-то слегка забыли о том, к чему ведет некое изменение просто, ну, самой процедуры, хотя все, так сказать, в отдельных элементах все вроде бы хорошо, но в совокупности оказывается вот последствия могут быть неприятны. Я думаю, примерно то же самое и произошло с прогрессом. Да? Здесь, конечно, сразу...
Не, ну, подождите, подождите, если я правильно понимаю, все-таки еще место, откуда и утекал этот теплоноситель, еще не сфотографировали, поэтому... А вдруг, правда, мусор прилетел опять так же, как в «Союз»?
Ну, вы знаете, нет, не исключено, конечно, не исключено. Но, вы знаете, все-таки это такие, ну, очень редкие явления. Не знаю, что мы вошли прямо в поток вот этих самых песчинок. Ну, все бывает, конечно.
Ну,
да?
Хорошо. Дальше, да. Нам говорили, когда один корабль, что типа, ну, нормально, как-то все-таки решим эту проблему с космонавтами, которые сейчас на Международной, да, космической станции. Теперь же два корабля.
Вот два корабля.
И говорят, опять не опасно.
Ну, два корабля, смотрите, это, в общем, здесь корабли-то, на самом деле, да, признаемся все, что они все-таки разные, хотя они сильно,
да,
похожи, но они, ну, разные, да, вот, и что касается удвоения, то это тоже не совсем, так скажем, ну, так уж аккуратная оценка, да, потому что в одном случае это природное явление, его мы просто исключаем, да, и все, да. А в другом случае это, да, это вот, ну, да, вот используем эти слова, нарушение технологического процесса. Это процесса. Это, конечно, это нехорошо, да, это нехорошо, и здесь вот, хоть и вроде бы два, да, но это совсем разные
то
случаи.
То есть, ну, просто тогда давайте для того, чтобы лучше понимать. Итак, в «Союз» прилетело чего-то. Ну, какой-то, да, космический мусор. «Прогресс», да, с ним то же самое, только по другой причине, скорее всего, плохо, да, сделали. А почему, да, новый «Союз» тогда не полетит вовремя?
Ну, не полетит вовремя, потому что здесь ведь было принято решение какое? Не полетит вовремя, по-видимому, еще.
Перепроверять будут?
Поразбираться, да, ну... Понимаете, в чем дело? Все равно он сейчас использован не будет, хотя понятно, что лучше, если он будет на МКСе. Потому что Ну, здесь несколько длиннее придется рассказывать, да? Лучше, конечно, если бы он был на МКС. Но еще лучше, чтобы лишний раз, ну, проверить, а все ли там в порядке. Вот
так, прогресс, его потеряли, все?
Да, его потеряли. Но прогресс, смотрите, прогресс в любом случае должен был быть затоплен.
А, ну да.
Что значит потеряли?
Да, его это... использовать было невозможно и так. И последнее. Да. Натан Андреевич, теперь, когда у нас про северные потоки довольно много говорят в последнее время, да. Один из наших слушателей пишет, американцы не только северный поток взорвали, но и с нашими космическими кораблями, похоже, поработали. Помните про дырки в корпусе, которые неизвестно откуда брались?
Про дырки в корпусе, это совсем отдельная история тоже, да? Но говорить, что американцы там поработали, ну, нет, ну это нет, это исключено, это исключено, исключено с порога, причем, понимаете? И давайте здесь вот поговорим о роли, опять-таки, американцев, да? Вот их участие в обнаружении вот точки повреждения, оно было, в общем, ну решающим, да, потому что у них оборудование, ну вот позволяло это сделать, да? Все равно это, ну, вот то, что нашли вот эту дырочку, это, ну, можно сказать, на уровне подвига. Но оборудование американское, да, оно позволило это сделать. И они, в общем, здесь, ну, не то, что там отказывались, сопротивлялись, мешали, они, в общем, можно сказать, проявили инициативу, понимаете? Так что участие американцев в том, что было до сих пор, оно самое-самое положительное.
Слушайте, а можно еще один вопрос задам? Просто Виталий тут пишет в шутку, пришельцы нам мешают изучать космос, а учитывая, что каждый день приходят сообщения про какие-то неопознанные летающие объекты, то непонятные шары в Штатах, сегодня непонятные летающие объекты над Китаем, и никто не знает, откуда это все берется. Может, правда пришельцы?
Нет, это смысл. Смотрите, во-первых, что касается китайцев, ну, известно, да, китайцы, по-видимому, это правда, что это метеорологически, потому что, ну, с метеорологическими шарами, в общем, давно уже занимаются исследования атмосферы, и примерно таким образом, и американцы этим занимались раньше, но потом перестали, и у нас этим занимались, ну, так, что это не имело негативных каких-то там международных последствий, да, с китайцами вот это имело. А что касается вот совсем последнего события, ну, здесь тоже, в общем, объяснение есть, оно такое понятное. Вы имеете в виду эту цепочку вот этих самых объектов, да? Вот, ну, скорее всего, это гипотеза тоже, но она так похожа на правду. Это просто, ну, самолет, ну, по-видимому, ну, военный самолет, да, просто выпускал вот эти тепловые ловушки. Ну, знаете, да?
Да.
Вот, и все, и больше ничего. Это сильно укладывается в эту гипотезу, очень похоже.
Ну, так как-то просто очень. Спасибо. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Говорят сейчас о том, что что-то происходит на Международной космической станции, и Максим Сураев к нам присоединяется. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мы вас ждали. Что вы слышите в этих новостях от Юрия Борисова?
Ой, послушайте, ну, да, то, что... Союз разгерметизировался, это, конечно, очень плохая ситуация, потому что практически сейчас ребята остались без средств спасения. То есть, конечно, знаете, как отказ на отказ, это маловероятно, но если вдруг что-то, у нас самые опасные ситуации, такие как пожар, такие как разгерметизация станции, такие как выброс токсической атмосферы, то есть есть на американском сегменте, используется вещество, которое, ну, оно ядовитое, так скажем. Вот. На данный момент ребятам уйти, и всегда по всем процедурам было так, что экипаж уходит в «Союз», и там, в зависимости от того, немедленно покидает станцию. Ну, представляете, да,
ну,
станция там дырявая, и надо спасаться, бежать. Сейчас, на данный момент, бежать в «Союз», но это 50 на 50, потому что это, грубо говоря, знаете как в машине вытек весь тосол. Если у тебя машина стоит, она никуда не двигается, а «Союз», он пристыкован к МКС, и он у нас, господи, забыл это слово, но он законсервирован. То есть эта машина стоит, ничего страшного, что у тебя тосола нет. Как только ты запускаешь все системы, имеется в виду, запускаются компьютеры, запускаются системы, ну, чтобы отстыковаться, понимаете, чтобы они выделяют большое количество тепла. Соответственно, отводить его, теплоносителя нет, он потерян на 100%. И когда у тебя там БЦВК, БЦВМ откажут, когда у тебя какая-то система откажут, смогут они построить ориентацию до того момента или не смогут, будут работать системы или не будут, вот это очень большой вопрос. Потому что говорили, насколько я помню, в Роскосмосе, то есть они пытались Союз там на какое-то короткое время запустить системы, и сразу резко пошла температура, то есть температура нагрева. Вот, это плохая ситуация, и с задержкой, я не знаю по каким причинам, потому что они должны были, по-моему, 20 февраля запустить новый Союз. Любая задержка, это, конечно, очень плохо, потому что, ну, так скажем, есть патовая ситуация, есть вероятность того, что может что-то произойти, и ребятам просто бежать некуда.
Понятно, спасибо. Максим Сураев, герой России, космонавт, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю вокруг Международной космической станции. Вчера выступал глава Роскосмоса, который рассказал, что теперь у нас два корабля, у которых есть проблемы с охлаждением. И «Союз», про который мы знали раньше, и «Прогресс МС-21», про который мы узнали вчера. Судя по всему, из-за вот этой истории с «Прогрессом» новый «Союз» полетит туда, к МКС, чуть позже.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Шпигель пишет о том, что Международный олимпийский комитет рекомендует коалиции стран не требовать недопуска граждан Российской Федерации к Олимпийским играм. Впрочем, не только граждан Российской Федерации, но и Белоруссии тоже. Речь идет об Олимпийских играх в Париже уже в 2024 году. Не первое заявление от Международного олимпийского комитета, который, как кажется, как-то внутри себя решил, что спортсменов из России и Белоруссии допускать к ближайшим играм все-таки нужно. Николай Еремин, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллега.
Итак, что происходит? Получается, позиция МОК поменялась?
Да нет, позиция МОК не поменялась. Так не надо прям уж однозначно воспринимать вот эти колебания. Дело в том, что Томас Бах – это непревзойденный чемпион мира по сидению одновременно на двух стульях, и он может одновременно вспоминать, что когда-то у него были интересы в России, где он проводил Сочи-2014, и, естественно, не бескорыстные интересы. И он, конечно, России должен, и морально, и не только. С другой стороны, он должен как бы так правильно помнить, что надо соответствовать запросам мирового сообщества. Но здесь ведь ситуация такая. Мы очень много внимания уделяем тому, что говорят сильные политики на тему Олимпиады. Политики не имеют никакого отношения к Олимпиаде. Ни Макрон, ни мэр Парижа, ни представители Украины, Польши и трех республик Балтии. Поэтому абсолютно ситуация очень простая и понятная. Как МОК решит, так и будет. И пока ситуация все-таки складывается в такую пользу, что российские спортсмены приглашены, российские, белорусские приглашены будут. Без флага и гимна, но приглашены будут. Дальше уже можно приводить определенное количество аргументов.
А, погодите, там была история, приглашены будут, но будут предварительные условия. Или приглашены будут, а вот на каких условиях до сих пор непонятно.
А это никому непонятно, включая МОК, потому что давайте, как бы, все-таки МОК это тоже язык дипломатии, пусть и спортивный, но все-таки международной дипломатии, и поэтому все, что было сказано до сих пор, можно воспринимать исключительно как обозначение готовности к диалогу. Дальше мы сами себе выдумываем. Мы себе выдумываем сейчас придумки, что якобы надо будет спортсмену так сказать, высказаться против СВО, что еще некий выбор сделать. Даже какие-то документы публикуются, анкеты, которые спортсмен должен заполнять. Потом выясняется, правда, что все это фейковые анкеты. Поэтому здесь мы больше сами себя сейчас запугиваем о том, как и что будет. Пока можно находиться в режиме диалога.
А как долго можно находиться в режиме диалога? Когда должны быть приняты окончательные решения?
Ну, опыт у нас есть саморазнообразный. Мы помним, что решение по поводу допуска в Рио-2016 принимались буквально за считанные дни до старта Олимпиады. А по поводу Пхёнчхана принимались за месяц небольшим, в конце декабря, а Олимпиада стартовала в начале февраля. Уж времени сейчас, полтора года, поверьте, совершенно достаточно.
Ну и вопрос от нашего слушателя. Виталий говорит, а не может так случиться, что МОК допустит российских спортсменов, а другие начнут бойкотировать такую Олимпиаду?
Нет, такой опасности нет. Четко существуют в Олимпийской хартии прописанные правила. Два олимпийских цикла получают все те, кто бойкотирует. Это однозначно решено, и однозначно уже иерархи МОК не раз об этом сказали и в отношении Украины, и Польши, и по поводу перспектив их бойкота.
То есть, если они не приезжают на эти, не приезжают потом на следующий и потом еще на эти?
Да, на два олимпийских цикла, на 8 лет.
И еще, а могут так пригласить настолько поздно, чтобы спортсмены, ну, отборы прошли?
Да, ну, это выдумки все. Но даже те, кто приглашали в индивидуальном порядке в декабре 2017 года в Пхёнчхан, по большому счету, не сильно интересы российских спортсменов тогда были нарушены.
Но
да, кто-то считает, что были жесткие критерии. Лена Никитина судилась и, так сказать, выигрывала суды, что ее должны были допустить, а ее не допустили. Но спустя 7 месяцев уже не переиграешь никакую Олимпиаду. Но по большому счету сейчас вообще не будет принципа коллективной ответственности, скажем, какой был случай с допингом. Да? Кто-то попался, а все коллективно за это отвечают. Сейчас ситуация совершенно иная и более прозрачная.
Спасибо. Николай Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем рекомендацию МОК коалиции стран, а это действительно целая коалиция стран, которые требуют недопуска России к Олимпийским играм, ближайшие в 2024 году в Париже. После сегодняшней ситуации с нашими украинскими футболистами в Турции, очень сомневаюсь, что нас не будут всячески там провоцировать, пишет 81-й. Но и это же другая история совсем. В итоге Лену, кстати, которую Еременко только что вспоминал, в итоге ведь не допустили, пишет Панк 13. И это тоже правда. 7-3-7-3-94-8. Один звонок, и не забывайте, у нас еще про День Святого Валентина голосование заканчивается. Да, прошу вас.
Да, да, вы знаете, это обоюдоострое тут оружие. Действительно нужно не только думать о том, что там наши там спортсмены как-то не так себя будут вести, но и должны в отношении их там себя вести нормально. То есть для этого МОК будет большая головоломка. Как не допустить политических высказываний в наш адрес?
Ну, на ваш взгляд, все-таки, чем все закончится?
Я
допустят?
Думаю, что все закончится. Во-первых, это правда, Олимпиада будет в 2024 году, все будет решаться здесь, на земле, в Украине, а там посмотрим.
Ну, и все-таки, как вы думаете, допустят?
Я думаю, будет зависеть от того, придет к урегулированию кризиса.
Все, все зависит от другой истории. Хотя, еще раз напомню, даже в МОК говорят о том, что не должно быть никакой связи с политикой. Короткая перебивка, и подводим итоги голосования.
Говорит Москва.
У нас 1.5 минуты, День Святого Валентина. Сегодня много говорили о том, что это праздник, который у нас в прошлом. Некоторые говорят, что ничего не изменилось. Во всяком случае, на уровне рекламы, как кажется, ничего не поменялось. 76% это данные. Данные ВЦИОМа 74-26. 74% не считают День Святого Валентина праздником. 26% придерживаются, как тут сказано, другой точки зрения. То есть, видимо, считают. Суперджоб спрашивает. 76% говорят, не будем отмечать День Святого Валентина, а 13% говорят, будем отмечать. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, жене сказал, что люблю, это не лишнее. Но вы говорите, это только 14 февраля или в другие дни тоже бывает, прорвется что-то подобное? Но тут важно. 7-3-7-3-9... А нет, подождите, у нас же последние минуты. Какие 7-3? 7-3-7-3-94-8 это наш телефон прямого эфира. У нас осталось 20 секунд для того, чтобы подвести итоги нашего голосования, которое было очень-очень активным. И вот, собственно, сейчас почти 900 человек успели позвонить, точнее, не позвонить, а проголосовать в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 85% не будет отмечать День Святого Валентина, то есть больше, чем у ВЦИОМа, больше, чем у Суперджоба, и 10% говорят «буду отмечать». 5% до сих пор решение не приняли.